Всем привет, с вами подкаст «Отредачено». Сегодня у нас специальный выпуск, потому что мы позвали в гости настоящего, живого, как мы уже об этом писали, аудиовизуального переводчика. Дина Соломин.
Привет.
Привет-привет. Меня зовут Ксюша Берман.
Меня зовут Саша Кошелева.
Это будет не совсем привычный вам формат интервью. Мы будем просто общаться, как три переводчика с несколько разным бэкграундом. Обсудим те вопросы, которые возникают у нас в голове, а также те, которые вы задавали в наших соцсетях, в Инстаграме, в Телеграме и в комментариях под подкастами.
У нас совсем разный опыт. Мы работали на разных студиях, у нас разные языки, ну, конечно, есть английский у всех, и поэтому нам интересно сравнить наши знания и то, что мы смогли приобрести за все эти годы. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попала в эту сферу, как ты стала аудиовизуальным переводчиком?
Меня позвали по знакомству.
Да, мы просто сейчас похихикаем и сделаем вид, что это не я была.
Я училась на филологическом факультете, и это образование подразумевает, что можно переводить, но я никогда не думала о переводе фильмов или сериалов. Просто мне предложили попробовать, и я согласилась. И вышло очень удачно, и до сих пор наслаждаюсь этим.
А какие вообще мысли были, когда училась? Какие планы на жизнь?
Когда училась, особо планов не было. Ну, было желание работать с языком. И мне кажется, с планированием своей жизни. У меня проблемы до сих пор, поэтому я просто... Ну, мне в тот момент не хотелось работать с языком, чему-то там учиться именно в плане лингвистики, изучать язык. Я познакомилась с историей языка, это меня там увлекло сильно в какой-то момент. Сейчас, собственно, ситуация точно такая же. Мне нравится работать с языком, я работаю.
Успех. Звучит как успех. Да. А что было между универом и, ну, вот тем, что ты пришла в аудиовизуальный перевод?
Было все что угодно, но в основном продажи.
С языком не было связано?
Нет. Конкретно вот именно с языком нет, но почти все время мне приходилось им пользоваться.
Да. Мне кажется, это вот такой ништяк, который доступен тем, кто владеет каким-либо языком. Это то, что ты, где бы ты ни был, ты это знание используешь. То есть вот то, о чем сейчас говорит старшее поколение, типа того, что английский — это очень важно, он тебе пригодится. Это настолько 100% правда вообще.
Но для этого не нужно учиться, например, в каком-то институте лингвистики.
Ну, не обязательно иметь диплом, да.
Диплом не обязательно иметь, да.
Конечно.
Это, пожалуй, главный вопрос от наших подписчиков. Можно ли стать аудиовизуальным переводчиком без диплома?
Да, это топчик прям всех интересует. Во-первых, можно ли без диплома, а во-вторых, как? То есть твой вариант, конечно, ну, звучит очень просто, да, по знакомству. Но, по сути, мне кажется, так и есть. В нашу сферу реально приходят люди через людей, потому что у нас нету каких-то гигантских офисов в центре города, где набираются переводчики, да, это все интернет и знакомство.
Ну, либо надо конкретно знать, что ты хочешь заниматься переводом сериалов, фильмов и прочего аудиовизуального контента и искать именно работу в данном направлении.
Да, скорее всего. Чтобы осознать это желание, нужно поработать, конечно, в этой сфере. То есть ты вроде как хочешь, но ты не очень понимаешь, чего ты хочешь. Просто это именно мой вариант, как это было. То есть я хотела переводить фильмы, не понимая, как это делают люди. И когда я уже пришла в сферу, я начала чуть-чуть осознавать, что происходит вообще вокруг.
Сейчас еще, мне кажется, с этим попроще, потому что есть школы аудиовизуального перевода, есть какие-то курсы, есть даже, насколько я знаю, направление,
универе,
как высшее,
да?
Образование, ага. Да, можно получить образование.
Это как
высшее.
Спецкурс, мне кажется, что-то такое на базе...
Нет, насколько я знаю, прям вот диплом.
Да?
Такой,
да. Клево.
Я об этом не знала, честно говоря. Я видела множество курсов в Инстаграме, например, локализация игр. Недавно был курс одного человека. Угу. И, в принципе, я согласна, что если ты хочешь, у тебя есть какая-то цель, ну, переводить сериалы, фильмы, игры, ты вполне можешь достичь ее, если ты просто погуглишь.
Ну,
теперь
да.
Это проще.
Сейчас это гораздо проще, и меня очень радуют вот эти вот взрослые люди, которые суперопытные в аудиовизуальном переводе уже там лет 15, и вот они так смотрят свысока на это все, потому что в их время был только нотабеноид, да, и как бы все, что ты мог сделать, это бесплатно переводить нечто, что как бы как-то связано с какими-то сериалами, и все, в принципе.
Да, очень интересно, как люди переходили много-много лет назад, потому что фильмы переводятся очень давно, и то есть мы примерно представляем себе, как это сейчас происходит, как это происходило вот недавно. Я некоторое время назад общалась с переводчицей, она сказала, я начинала в 2004 году. В 2004 году я ходила в школу, ну, я помню, кассеты были. И вот она рассказывала, что она бегала по Москве с кассетами, ей там передавали исходный материал, она где-то там как-то вставляла этот видеомагнитофон, отдельно у нее был телевизор, отдельно там какой-то редактор, или где она там работала, компьютер.
На печатной машинке, да?
Нет, я думаю, что тогда уже были компьютеры. Вот, но очень интересно, действительно, как это происходило давно. давно, но я ничего об этом не знаю.
Да, и опять же, есть какая-то информация про вот этих вот людей, которые делали одноголосую озвучку. Мы знаем, да, то, что они переводили, даже синхронили какие-то моменты.
Ну, конечно, то же самое Михалёв и все остальные.
Да, и про них какая-то информация все-таки существует. То есть, да, они реально сидели, синхронили там с третьего раза, со второго.
Но информации очень мало, она очень разрозненная.
Да,
и
а
надо
вот что происходило в во всей остальной сфере, что делалось для кинотеатров, как это все было, я не в курсе, очень хочется знать, конечно.
Не, ну есть же советский дубляж знаменитый, и там все делали в цехах, там были звукорежиссеры, редакторы, переводчики-редакторы. Я, разумеется, не знаю, как это происходило на самом деле, но там был такой же примерно принцип работы, как у нас сейчас. Там были штатные переводчики, штатные люди, которые вот конкретно занимались всем этим делом. Ну а сейчас мы с вами начали говорить скорее про независимых пиратских переводчиков. Это уже совсем другой мир.
Ну, просто они сейчас довольно популярны. Ну, в смысле, как воспоминания о 90-х, там, золотой век, вот это все. Да, одноголосых озвучек. Очень много нам пишут по этому поводу, хотят, чтобы мы сделали подкаст на эту тему. Нам пока недостаточно информации, но, в принципе, я думаю, мы соберем в какой-то момент.
Я думаю, да, просто надо, наверное, позвать тех, кто еще остался, если так можно выразиться.
Переходим к следующему вопросу. Про бэкграунд немножко поняли. Хочу спросить по этому поводу. У тебя несколько языков. Мы с Сашкой владеем только английским в работе, я имею в виду. Расскажи нам, низшим существам, каково это владеть, ну, как бы иметь в арсенале несколько языков, и как это вообще помогает, наоборот, как бы сложнее жить.
Чем больше знаний у тебя есть, чем больше, вне зависимости, языки это или какие-то другие науки, тем тебе проще.
Мозг не давит. Ладно, вот. Ладно, просто завидую.
Но я, ну, как бы не сказала, что это какое-то, ну, уникальное такое умение.
Ну, скажем так, не мешает ли тебе это в работе?
Не мешает точно.
Нет. Вот, допустим, ты работаешь спокойненько себе на студию, у которой только английский, ну, условно, да, какие-то проекты. И бац, тебе приходит со стороны какой-то офигенно интересный проект на другом языке, который тебе нравится больше. Вот в этих моментах нет ли у тебя такого какого-то, не знаю, диссонанса, когда тебе надо делать одно постоянно, и вдруг, бац, интереснее, и тут надо хвататься?
Ну, у меня в опыте такого не было. Скорее, если мне предлагают проект на каком-то языке, который мне нравится больше, чем английский, ну, в моем случае это немецкий. Я беру его. И тогда я уже просто расставляю приоритеты в сторону немецкого языка и немецкоязычного сериала.
Интересует ли в этом случае тебя оплата или тебя стимулирует именно вот этот язык, тот, что тебе нравится больше? То есть, ну, условно, если бы тебе предлагали проект на немецком, на его оплачивали бы хуже, чем английский.
Ну, я бы взяла, скорее... Ну, все зависит, конечно, от очень многих переменных, но я бы взяла немецкий.
Угу.
Для меня люди, которые знают несколько языков и владеют ими для того, чтобы работать, это просто какие-то невыразимые люди на самом деле.
Ну, это очень удобно, потому что в каждом втором проекте как минимум попадается несколько фраз, какая-нибудь пословица, выражение. Ну, это, конечно, безусловно, супер полезно, даже если ты работаешь только... Ну, то есть, если английский твой единственный рабочий, все равно полезно знать что-то еще, конечно.
Но вот если приходит проект, например, на итальянском, французском, испанском языке, ты бы его взяла, если были бы английские субтитры?
Ну, если у меня есть выбор, то, наверное, нет. Потому что переводить перевод — это такое дело гиблое.
Да, я как-то расписала в телеге об этом. Могу тебя понять.
С итальянским немножко попроще, потому что я могу оценить качество перевода на английский язык, ну, в той или иной степени. Мой итальянский тоже далек от идеального. Но если выбора нету, то, ну, приходится брать, конечно.
А вот по поводу выбора. Все переводчики, они же фрилансеры, и, по сути, у них у всех есть выбор. Они могут выбрать себе заказчика и сами...
Ну, не все переводчики фрилансеры, конечно. Есть те, которые работают, ну, условно, по каким-то договорам, да, работают с определенными студиями. Ну, если говорить за себя, и я думаю, что за Дину тоже, да, мы выбираем сами, по сути.
Просто я спрашиваю об этом, потому что я не переводчик сейчас, я проект-менеджер, и я тот человек, которого переводчики не любят. То есть я выставляю дедлайны.
Капаешь на мозг.
Капаю на мозг, отправляю материалы и как бы надоедаю всяческим образом. Но, в принципе, мне всегда было интересно, можете ли вы отказать, выбрать, есть какая-то свобода действий у вас вообще?
Ну, выбор есть всегда. Ты всегда можешь сказать «нет».
Всегда. Это, наверное, вопрос профессионального взросления.
Наверное, да. Ты всегда можешь расставить приоритеты, ну, в любую сторону. Но это вне зависимости от того, фрилансер ты или ты работаешь по договору какому-то. Да, есть какие-то обязательства, но даже если ты их нарушаешь, ты как несешь за это какое-то наказание. Но выбор есть всегда.
Тут, да, вопрос твоего личного отношения к этому. Согласна. И того, насколько заказчик чувствует твои границы, потому что есть клиенты, которые, ну, понимают, что ты можешь им отказать, и поэтому, ну, подстраиваются под тебя. Есть люди, которые считают себя выше тебя, потому что мы крутая студия, нам нечего с тобой возиться, как бы нет это нет, все, пока мы не увидимся никогда больше. Вот. Ну, либо наоборот, да, когда они с уважением относятся к твоим предложениям, рассматривают там увеличение сроков, увеличение ставки и все что угодно.
Ну, Ксюша, например, вот у тебя есть опыт работы как и штатным переводчиком-редактором, так и независимым фрилансером. И как тебе нравится больше?
Слушай, морально комфортнее на фрилансе, сильно комфортнее. Но опять же, это все еще вопрос моего опыта и взросления, потому что до работы в студии я была фрилансером, как бы, и я была совершенно другим фрилансером. Я хваталась за все, я не обсуждала абсолютно ничего, потому что это было начало карьеры, и мне было важно просто зацепиться, набраться опыта, как бы. Я даже себе позволить не могла там как-то попросить сдвинуть сроки или еще что-то. Только если не бралась, если понимала, что не смогу.
Ну вот для меня, мне больше нравится какая-то локальная работа, то есть я прихожу, отрабатываю, ухожу. Мне спокойнее в психологическом плане, потому что я пока не могу позволить себе фриланс, чисто морально, наверное. И вот как вы совмещаете? Вот ты один с ребенком, и ты ребенка. Как вы вообще это делаете? Как?
Непросто.
Непросто.
Наверное, да.
Ну, у нас нет выбора. Типа, ребенок, он никуда не денется. Как бы с ребенком проще фриланс, ну, на мой взгляд.
Однозначно.
Потому что ты всегда можешь подстроиться под... Ну, у тебя есть определенный приоритет в жизни, как бы, и фриланс позволяет тебе этого приоритета как бы придерживаться. Потому что если ты на штате, то тут, ну, просто не гибко. Просто не гибко, да.
Но на самом деле гибкость... Я, когда ушла в декрет, я поняла все плюсы, все прелести вот этой вот как раз гибкости. Действительно, если у тебя есть какой-то проект, и у тебя есть конкретные сроки сдачи, то ты свое время распределяешь именно так, как тебе хочется. Ты хочешь работать ночью — работай ночью.
Не хочешь работать ночью — фигачь днем.
Да. Хочешь в 6 утра начинать работать — начинаешь в 6 утра работать. Ну, действительно, вот эта гибкость, она мне дает гораздо больше, чем работа в офисе. И сейчас я вот уже, ну, моему ребенку уже почти 3 года, и я вот на протяжении 3 лет понимаю, что в офис я не хочу вообще никак.
Даже если бы работа была аналогичная, да, какой-то?
Даже если бы работа была аналогичной. Мы вот буквально вчера обсуждали с мужем, что, наверное, мне было бы действительно работать комфортно дома. Ну, максимум, что я могу себе позволить, это отдельное рабочее место, где-то в 10 минутах ходьбы от дома. Да, там пускай будет все идеально обустроено, там компьютер, все что угодно, кофемашина.
Да, вот эти знаменитые словари, которые нам помогают в работе.
Да.
А, простите, буквально вчера мне звонила бабушка и сказала, чтобы я взяла у нее огромные словари английско-русской, русско-английской.
Бабушка мне тоже постоянно об этом говорит. Тебе же нужно, ты же переводчик.
Как ты без них живешь? Как ты работаешь без них?
Вот, поэтому, ну, тут максимум, на что я готова, это действительно, может быть, отдельное рабочее место в 10 минутах ходьбы от дома. Но куда-то ехать, тратить... Вот меня больше всего пугает это время на дорогу.
Неоплачиваемое.
Нет, просто это время на дорогу. Да, ты можешь там... как-то его потратить на саморазвитие или там почитать книжку. Но для меня все равно кажется, что это какая-то бесполезная трата времени.
Да, это очень сильно демотивирует меня тоже.
Когда ты можешь сидеть дома и работать.
И тратить это время на какую-нибудь бесполезную фигню.
Такие мы трудоголики, прям вообще.
Очень эффективные.
Нет, но опять же, это все еще про распределение времени. Потому что когда у тебя есть ребенок, эта ситуация с прокрастинацией, она не работает. Ну, как бы серьезно, ты не можешь просто лежать несколько часов подряд, ничего делать. Ну, если ребенок, да, где-то вот в зоне видимости, условно. Потому что все равно, ну, это гораздо более активная жизнь, если у тебя есть ребенок. И ты распределяешь свое время с учетом того, что если ты с ребенком, ты должен максимально потратить эффективно каждую свободную минуту. Иначе ты просто, ну, ты не сможешь просто работать, вот и все.
А вы от этого не устаете?
Ну, устаешь, конечно.
Да, но... я перманентно уставшая.
Но плюс семьи в том, что родители у ребенка не один.
Да, есть такая тема.
Вот. Ну, обычно. И, ну, хорошо, я считаю правильно, что оба родители принимают в этом участие. Если кому-то надо поработать, второй его подменяет. Ну, да. А если есть еще помощь бабушек, дедушек, садов, это вообще очень здорово.
Да. Ну, все средства хороши на войне, как бы.
Но в какой-то момент действительно я поймала себя на мысли, что я отвезла ребенка в сад, у меня есть 7 часов, чтобы поработать. О, боже, я стою лишние 10 минут в пробке. И меня это начинает немножко нервировать.
Ну, это все про вот это использование времени,
да,
потому что
да.
У тебя реально есть очень ограниченное время. Это не 8 часов в офисе, когда ты такой, типа, кофе пошел, попил, там, не знаю, поставил в окно, посмотрел. Тут все очень жестко, то есть ты просто максимально выкладываешься за это время.
Ну вот у меня конкретно сейчас такая работа, что я прихожу в 10 утра, ну или я на удаленке сижу в 10 утра, я захожу в систему, у меня там куча проектов, и я работаю четко до 7 вечера. И меня настолько сильно это устраивает, что я успеваю сделать все свои дела до 7 вечера, я всем переводчикам раздала задание, все как бы приняла, и я потом не думаю о работе. Вот чего мне очень не хватало на работе в прошлой студии, в прошлой-прошлой, то, что я постоянно о работе думала, это было 24/7. Я думаю, многие здесь сидящие меня поймут, и наш звукорежиссер Матвей нас поймет.
Он кивает.
Он кивает головой сейчас, и вы тоже меня поймете. И для меня это такая новинка, то, что я могу о работе забыть на какое-то время.
Да, ну видишь, тебе в этом помогает твой график, а нам свое внутреннее какое-то, может быть, ну...
Фильтр какой-то.
Фильтр какой-то. Опять же, на фрилансе ты не привязан к определенной какой-то организации, в которой ты знаешь, как что происходит, кто накосячил, чем это будет вам грозить. Там вот эти все дикие взаимосвязи тебя очень мало интересуют. То есть у тебя есть очень конкретный набор, да, у тебя есть дедлайн, у тебя есть текст, у тебя есть видео, все.
Ну да, набор ответственностей твоих очень
ограниченное вот это вот. И как бы это достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно, когда ты укладываешься в дедлайн. Когда ты не укладываешься, это другой разговор, конечно.
Тут еще вопрос в должности, потому что когда я руководила командой, у меня, конечно, мозг был забит 24/7, я какие-то перестановки думала, что куда, кого.
Оптимизация вот
как-то,
это вот
да, все. Оптимизировать. Вот тут проблема.
Оптимизация, ужасное слово, простите.
Вот тут проблема, вот тут проблема, вот тут надо еще решить, вот здесь я не поняла, как нужно сделать. Теперь, когда я, ну, подчиненная во всех смыслах, меня это вообще не заботит.
Ну и в этом есть определенный кайф. То есть есть люди, которым этого мало, и им хочется очень каким-то образом быть главным или как-то на себя взять часть какой-то власти. А вот, ну, хорошо, когда нет такого запроса на постоянное какое-то развитие, повышение, я хочу быть главным над главными. Вот, это комфортная ситуация, когда ты, в принципе, доволен тем, что происходит сейчас в работе.
Ну да, был у меня период жизни, когда я была очень...
Очень главной?
Очень амбициозной, и мне хотелось именно вот расти по карьерной лестнице. Ну, как-то я думаю, что этот период есть у всех.
Но вопрос, проходит он или нет?
Ну да, наверное, потому что у некоторых действительно он не проходит.
Я решила для себя, что мне хочется развиваться, но это не должно быть связано с определенным источником. То есть это не должна быть одна какая-то компания, где я иду по головам, чтобы что-то там. То есть как бы вопрос саморазвития, это, конечно, да. Ну, это интересно.
Но вот какое будущее может быть у переводчика аудиовизуального? Куда он может пойти? Что делать? Это тоже был вопрос от наших подписчиков. Расскажите.
Типа развитие, дальнейшая карьера.
Ну, что делать? Вот ты, например, попереводил, допустим, какие-то пиратские сериалы, несколько официальных заказов сделал. Ну, и что дальше?
Ну, опять же, все зависит от человека. Ты можешь работать дальше с официалами, если тебя действительно устраивает перевод, и это то, что ты хочешь делать. А дальше, я думаю, что ты можешь пойти редактировать переводов.
Но я не расцениваю редактуру как верх по лестнице. Ну, я как
человек, я думаю, что это по диагонали.
Работавший редактором, я поняла, что это совсем другое какое-то.
Как это параллельно идет?
Я думаю, что это по диагонали немножко.
Вообще то криво косо.
По диагонали вниз или по диагонали вниз?
По диагонали вверх, мне кажется. Ну, то есть редактор, по идее, человек, ну, последний или там предпоследний, там, в зависимости от количества этих редакторов и корректоров, ну, последний человек в цепочке перед тем, как текст уйдет в озвучку. То есть если переводчик где-то косячит, то переводчик, ну, без ошибок никак не выходит, без ошибок.
И
или
после
без
редактуры
каких-то...
все равно тоже останутся ошибки.
И после редактуры они, конечно, остаются, особенно если один редактор только. Вот. Но мне кажется, что вот именно с такой точки зрения это движение по диагонали вверх.
Ну, то есть получается, что для переводчика ты однозначно выше. Ну, условно. Не как начальник, а как человек, который постфактум обрабатывает твой текст и пишет тебе фидбэк. Естественно, это означает, что он выше переводчика. А вопрос, как преподносится редактор. И мне, конечно, был вот этот вот момент, когда я пыталась понять, как мне надо вести себя с переводчиками, как редактору главному, да. И вот это был очень интересный психологический момент, потому что было вот это вот немножко от лукавого такая, что я главная здесь, и давай ты меня слушай. Но это нужно очень, ну, как бы, нужно перебороть этот момент и понять, что ты вообще ни разу не главнее, и ты просто редактируешь уже готовый текст, который этот человек сделал, как бы он сделал гораздо больше работы для того, чтобы этот текст пошел на запись. А ты просто, ну, как бы вспомогательное звено, ты его друг, ты его, как бы, такой, может быть, наставник, если он неопытный.
Ну, куратор, да? Который помогает
куратор,
ему,
возможно.
Скорее, да.
Ты человек, который ближе к студии, возможно, ты понимаешь, как работает запись, как делают актеры, как делает режиссер, да, чтобы оптимизируешь, прости, Саш, этот процесс. То есть как бы понимаешь, как работают паузы, ударения, вот это вот все. Ты должен до него это доносить, но не с точки зрения, что я здесь главный, а ты меня слушаешь, а с точки зрения, что вот давай я тебе расскажу, как это делать.
Ну, это точка зрения, когда ты указываешь кому-то другому его место, она нигде не работает, в любой сфере.
Но это такая проблема в сфере, ну, по крайней мере, вот я ее замечаю в сфере АВП, потому что... даже среди переводчиков, потому что переводчик, который считает себя опытнее других, не основываясь ни на чем, не зная опыта других людей, он априори может быть таким вот с гонором говорить тебе, что вот я записал, значит, видеогайд, как все делать, и смотрите все, делайте так, как я. Но ты даже не знаешь, с какими программами работают другие люди, ты не знаешь, какой у них бэкграунд, сколько лет они работают. Это не работает так в удаленке.
Но они даже не посидели ни разу в студии, не послушали запись актеров, многие, да, ничего этого не сделали.
Многие не в курсе, в принципе. Возвращаясь к нашему списку вопросов, любимый проект?
Любимый проект, вот, наверное, один из последних. Я переводила сериал, называется «Мы дети станции ЗО». Он меня впечатлил, вообще сам сериал меня очень впечатлил настолько, что просто меня несколько дней не отпускало. Я настолько была погружена в него. И с точки зрения перевода он был не очень сложный, он был на немецком языке, что это отдельный плюс.
Это экранизация книги, насколько я знаю, да?
Не совсем. Есть действительно книга, она так и называется «Мы дети со станции ЗО». Она написана двумя журналистами, которые брали интервью у главной героини. В Википедии написано, что это называется «Литературные рабы». Ну, то есть книжка написана от первого лица, вот, но ее писала не главный герой.
Типа гострайтер или что-то такое?
Мне предлагали такую вакансию. Ты просто пишешь текст, и потом авторство будет у другого человека.
Ну, да, но здесь я точно не знаю, не уверена. Я думаю, что авторы указаны все-таки вот как эти два журналиста. Вот. А потом эта книга была экранизирована в 81-м году. Фильм называется «Я Кристиана» или тоже «Мы дети со станции ЗО». И сейчас вот был снят сериал. Он основан на этой книге. Там есть персонажи, которые добавлены, есть какие-то события, которые тоже выдуманы. Ну, вот основано на этой книге. По мотивам, грубо говоря.
Клево. Ну, интересный момент, что тебе понравился проект. Ну, вообще плюс работы в аудиовизуальной сфере — это тот, что тебе не обязательно страдать на проекте, чтобы он оказался клёвым, да? То есть тебе не нужно переводить какие-то, не знаю, шекспировские сонеты, да, для того, чтобы запомнился проект. Это просто достаточно, должен быть достаточно хороший сериал или фильм. То есть это просто должно быть что-то приятное. Какой-то материал.
Наверное, но я вот никак не могу вспомнить в своем опыте проекта, который вот мне прям, ну вот, вообще не нравился. Вот чтобы вот во время работы я, ну, ни капли не получила удовольствия. Вот на моей практике такого не было. Либо я просто такой позитивчик и ловлю от жизни все. Либо мне везет, либо мне везет. Просто я, ну, как бы я считаю, что даже какой-то негативный опыт, то есть я могу ныть на проекте. Реально, могу прям переживать: Господи, сколько тут этих игр слов! Да хватит уже эти песни дурацкие петь, их надо постоянно укладывать. Они еще о каких-то реалиях, которые нам вообще неизвестны и никогда не будут известны. И гуглить их никто не будет. Да, я могу ныть. Но с другой стороны, это такой опыт, это расширяет твой кругозор. Это, ну, просто вот. Само получение опыта — это большой плюс.
Ну, то есть ты закрываешь проект, такая немножко думаешь, наконец-то я его закончила, потом, блин, а когда следующий-то уже?
Да, именно так.
Я страдала, но я хочу еще.
Именно так, да.
Ну, всегда, когда сложнее и интереснее, когда куча игр слов и музыки, и песен, и всего-всего-всего. Конечно, это интереснее, это увлекательнее, чем какие-то типовые сериалы, где одинаковые фразы, вот эти сюжетные повороты одинаковые.
Но иногда, кстати, их не хватает, но я по себе
вот
могу сказать.
Я тоже хочу сказать, что в них нет, ну, как бы это неплохо. Потому что вот был у меня недавно такой проект. Одна там серия коротенькая, но она такая простая. Там вот, ну, минимум вот этих шуток каких-то. Даже если вот они были, то они, ну, вообще не сложные, не замысловатые, да, совсем. Но как-то мозг отдыхает, ты переводишь, получаешь от этого удовольствие в любом случае.
И продолжая эту тему с любимыми проектами, у нас был вопрос из Инстаграма, какие жанры тебе нравятся, какие жанры сложнее всего тебе даются, и как бы, ну, есть ли такое вообще деление на жанры для тебя в работе?
Для меня, наверное, таких делений нет. Есть, наверное, вопрос «нравится, не нравится». Он основан чисто на моем вкусе к фильмам, к сериалам. То есть, например, я бы не хотела переводить ужасы, какие-то страшные триллеры, вот это вот... Не
страшно,
мне.
Потому что...
Ну, потому что да, наверное, потому что мне страшно. Я не люблю такое смотреть, и, наверное, переводить бы тоже не хотелось. А знаю, что, скорее всего, мне будет тяжело переводить фильмы, где будет очень много ругательств, где вот надо показать вот эту вот свою смекалку. Обсценно, да. Вот это вот, я думаю, что мне будет сложно. У меня был один проект, где мне приходилось что-то выдумывать, потому что в фильме персонажи очень много ругались, но как-то я обошлась без мата, и меня это устроило. Но я понимаю, что это вот было на грани, что можно было сделать все нецензурно, но я бы, наверное, не хотела, потому что, наверное, не могу.
Но это еще зависит от заказчика, от условий, которые он ставит. Даже когда в проекте указан мат, это не значит, что ты можешь сыпать направо и налево вот этими четырьмя обсценными как бы корнями, которые...
Вместо запятых просто использовать.
Да. Ну, то есть это всегда очень сложный вопрос. И мы уже записывали подкаст про мат и про то, как его переводить, и про то, как сложно бывает найти переводчика, который может сделать это хорошо. Это, я думаю, что это для всех больной вопрос. Даже для тех, кто в реальной жизни как бы матерится направо и налево, это все равно очень сложно подобрать правильно, сделать так, чтобы и заказчику было хорошо, и тебе было хорошо, и еще и звучало это все условно нормально.
После темы про мат у меня возник вопрос вследствие этого про заказчиков. Есть ли какие-то заказчики, которые прям бесили?
Как сейчас ты материшься при разговоре с заказчиками?
Есть какие-то абсолютно глупые правки, и вообще как можно на них отвечать? Расскажи об этом.
Да, правки глупые, конечно, бывают. Опять же, они глупые с моей точки зрения. Например, я при переводе перелопатила кучу материала, пролистала все страницы Гугла, которые мне просто выдал в результате. Результатах, откопала какую-то одну, ну вот,
статью упоминание. На итальянском.
Типа того, да. Какую-то там статью на непонятном языке, где вот упоминается вот этот факт. Редактор там начинает что-то вот против этого возникать. Ну, такие, конечно, правки бывают. Я уже говорила, что в моем случае я несу очень ограниченное количество ответственностей. Я первый человек, который встречается с этим текстом, и последнее слово в любом случае для редактора. И сейчас я научилась это принимать для себя, что если редактор или главный редактор считает, что так будет лучше, и он никак не поддается моим убеждениям, ну, это его право. Но как бы я свою точку зрения отстояла, я привела какие-то аргументы, на мой взгляд, весомые, но дальше там с пеной у рта доказывать
нет,
я ничего
нет.
не буду.
Угу.
Нет, так нет.
Но это нормальный подход, здоровый такой, чтобы не тратить нервы на всякое. Ну, при условии, что в формате целого проекта это может быть что-то такое незначительное. Бывает же такое, да, что это какое-нибудь одно слово, которое зрители не заметят.
Да.
Для переводчика это гораздо больше, ну, имеет значимость, нежели для зрителя всегда. И это так смешно со стороны потом вспоминать, что ты вот так с пеной у рта доказывал, что там должно быть это слово, они его так заменили, и ты такой услышал это потом в постфактум, и такой...
Да-да.
Это же очень
важно. Это же очень важно. Это показывает ваш профессионализм, то, что вы радуете за свое дело.
Тут самое главное, мне кажется, просто аргументированно дать ответ. Вот и все. Типа, на этом твои полномочия, все.
Да, согласна.
То есть, если ты облажался, надо это принять, да, и сказать, блин, да, действительно, я не прав, ты права. Или если ты не облажался, но человек как бы наставит, что это не так, то говоришь, вот почему я прав, приводишь ему список, и дальше уже они сами решают. Ну да, я с Тиной соглашусь в этом плане. Но вообще, да, заказчики — это интересная тема. Как вообще бытность фрилансера? Это получается расписание гибкое, да, и общение с заказчиками. То есть два каких-то краеугольных камня таких. С расписанием понятно, как насчет общения с заказчиками, насколько тебе вообще это дается? Не всем просто легко.
Мне не приходилось с какими-то трудностями сталкиваться в общении с заказчиками. У меня были проблемы, я думаю, что они есть у всех на начальном этапе, как вообще оценивать свои услуги, какую ставить цену, вообще какие, чем располагает заказчик, какой у него бюджет, может он меня позволить, могу ли я себе их позволить. Но практика показывает, что общение, открытый разговор, он решает очень много проблем. И если ты что-то хочешь сказать, что для тебя важно в работе с заказчиком, значит, надо об этом упомянуть. То же самое со стороны заказчика. Если заказчик какой-то пункт важен, а он об этом не упомянул, а ты уже приступил к работе, ну... И не учел этот пункт. Ну, я думаю, что это проблема заказчика.
Угу. Ну, да, это, кстати, очень клевый вопрос, который вы нам не задали. Про то, как начинать и как выставлять свои цены особенно. То есть, если вы действительно начинающий аудиовизуальный переводчик, можно попробовать плыть по течению, как делала это я. Но я думаю, что это единственная возможная тактика. Да, потому что ты просто говоришь, я сделаю это за столько, сколько вы скажете.
Да, да.
Но, да, главное заранее обсуждать и ценник, и сроки оплаты. Это очень важно.
Да, потому что это тоже очень
это всегда... Ну, заказчики всегда обсуждают ваш дедлайн, а свой дедлайн они как бы...
Забывают о нем.
Просто зачем, да. А это такой же дедлайн как бы.
Тут главное просто не занизить себя и не слишком завысить, потому что занизишь, будешь получать мало денег, а завысишь, тебе не будут давать заказы.
Да. Ну, пару проектов достаточно, чтобы понять, насколько ты как бы правильно, неправильно выбрал цену. То есть, ну, имеется... Не выбрал, понятно, но согласился на что. То есть, если ты понимаешь, что ты страдаешь неделю, а тебе за это заплатят 500 рублей, я думаю, да, колокольчик должен зазвонить.
Ну, а если это какой-то проект, который просто нравится? Ну, вот, например, тебе заплатят за него 300 рублей и бутерброд, а это там очень интересный язык, очень интересный сериал. Ты бы взялась за него?
У меня было так с самым первым проектом, над которым я работала. Мне вообще было неважно, когда мне заплатят, сколько мне заплатят, заплатят ли мне вообще. Вот эти вот мелочи жизни меня не интересовали.
Вот сейчас ты, да, огрубела, вот эта циничность
стала. Да, сейчас я стала более меркантильной и, конечно, требую оплату за перевод. Но, опять же, я могу себе позволить отдать приоритет в сторону интересности, какой-то увлекательности процесса, нежели его стоимости.
Но тут я еще должна сказать момент, что заказчики обычно довольно плохие менеджеры в плане продажи своего проекта. То есть, ну, по крайней мере, те, с кем работаю я, они не, ну, по большей части, они не очень понимают, интересно это, неинтересно, как бы, хорошо это, плохо для переводчика, как опыт. Чаще всего это просто работа, которую тебе предлагают, и ты либо говоришь, да, либо нет. И все подробности ты выясняешь уже постфактум, когда ты уже получил этот проект, и ты такой, ого, ничего себе, или наоборот, ой, блин, это же просекту.
Да-да-да.
Вот, и обычно ты не можешь понять, насколько тебе интересен проект заранее. Только вот с языком, наверное. Какой язык, ты поймешь, естественно, заранее, а так.
Не, подожди, а в смысле заказчик не продает свой проект?
Ну, то есть у них нет цели его разрекламировать, да, тебе? Имеется в виду, что у вас такие взаимоотношения, что типа он дает, ты берешь. Но когда как бы идет развитие и твое, да, и ты начинаешь выбирать более интересных тебе заказчиков, начинается конкуренция. По крайней мере, с твоей точки зрения. У тебя есть 3 заказчика, они одновременно тебе предлагают проект. Ты выберешь тот, что тебе более интересен. Или тот, что лучше оплачивается. Или тот, который более комфортные сроки дает. И как бы вот в этом случае уже было бы, ну, неплохо для заказчиков каким-то образом этот проект тебе продать условно. То есть сказать, что это офигенно интересный фильм, документалка, да, мы не любим документалки, но типа, ну, условно там, но он про космос, а ты любишь космос.
Нет, ну ты говоришь про индивидуальный подход, но если ты не согласишься, другой согласится буквально через 5 минут.
Я и говорю, что это зависит от твоей как бы карьерной лестницы и от твоей востребованности для него, потому что если ты реально хороший переводчик, который ему нравится, это именно личное уже отношение, это не компания, и это не там, где 15 менеджеров и 300 переводчиков, это именно вот какие-то личные отношения такие.
Был у меня один проект, который, ну, не то чтобы мне заказчику пришлось рекламировать его, но ему приходилось какие-то доводы приводить, чтобы я за него взялась. Ну, он был на редактуру, он не был на перевод, он был на редактуру. Но он поднимал некоторые этические проблемы. Я сначала их уточнила, а потом уже села за работу. То есть, ну, какой-то момент такой был.
Есть люди, которые сразу говорят, что не работают там с матом.
Да.
Ну, например.
Да.
Ну, вот я, по крайней мере, была тем редактором, который уточнял, будешь ли ты работать с таким проектом. Потому что, ну, реально есть границы.
Ты просто хороший человек.
Ну, нет, опять же, в моих интересах, да, чтобы, если человек нормальный, мне его не отпугнуть. И на тестовое задание не нужно ставить всякую трешовую фигню, да, которая реально нормального человека может просто отпугнуть. Потому что были такие варианты, когда мне говорили, давай на тестовое поставим вот эту жесть. Типа, чтобы переводчик сразу как бы огонь и воду прошел, и вот с нами...
И
только...
больше у него не было никогда.
С нами сильные просто. Но это не работает так.
Ну и следующий вопрос от наших подписчиков. Это все ли студии озвучки одинаковые? Что отличает хорошую студию от плохой студии, на ваш взгляд?
Все, конечно, разные. Это самый простой ответ на этот вопрос. Хорошую студию... Опять же, студия — это командная работа. У тебя есть и переводчики, у тебя есть редактор, у тебя есть актеры, звукорежиссеры, режиссеры. Еще куча народа, которых я сейчас не сказала, которых, может быть, я даже не подозреваю. Но, опять же, хорошую студию отличает хорошая организация, хорошая команда. Это в любом случае, это даже не, ну, как бы не вопрос именно озвучки фильмов. Это в любой сфере так.
Ну да. Но если вопрос конкретно про озвучку, то, конечно, нужно... Ну, если тебе реально интересно, тебе надо послушать, посмотреть фильмы, которые они делают. Если они делают всякую трешовую жесть для ютубчика, то как бы, может, и не надо тогда. Вот. Но, опять же, переводчики-фрилансеры не знают, как работают студии, по сути. Имеется в виду, что они могут общаться с администратором, с менеджером, могут, возможно, на какой-то студии иногда присутствовать, но очень вряд ли. Это прям практически нереально развить события, только если ты не пишешь менеджеру, говоришь, возьмите меня, приведите меня, дайте мне посмотреть. Вот. Но чаще всего ты просто можешь оценить работу студии только по работе админов, как бы, ну, человека, который с тобой связывается каким-то образом. А если этот человек, ну, адекватный, то уже все неплохо. Если этот человек, как бы, не очень, то и...
Не, ну, мы с тобой, когда работали, мы хотели приводить переводчиков, показывать.
Не, ну, была такая практика, да, мы несколько раз... Ну, и вот Динга у нас была в гостях как раз-таки тогда, и еще несколько человек. Ну, мне, по крайней мере, эта практика нравилась как редактору, как бы. Потому что если ты работаешь с людьми, которые понимают, как текст дальше себя ведет и что с ним происходит, это очень много проблем решает.
Да, я согласна.
У нас есть следующий вопрос от подписчиков. Это есть ли какие-то авторские права на перевод? Как вы думаете?
Это офигенный вопрос.
Да, я думаю, что они должны быть.
Где-то
как на любую, как на любую интеллектуальную собственность. Другое дело, что лично я с такой проблемой никогда не сталкивалась. Точнее, не то, что не сталкивалась. Может быть, я даже о ней не знаю. Может быть, кто-то украл мой перевод, но я об этом еще не знаю.
Нет, а что если узнаешь? Ну вот смотри, ты заходишь, я не знаю, там на какую-нибудь платформу стриминговую, да, стриминговый сервис, открываешь сериал, который ты переводила для другой, бац, там твой перевод, и, ну, как бы ты вот по ключевым словам по каким-то поняла, что это все твое, проверяешь 10 раз, сравниваешь с другой платформой, понимаешь, что это реально кол в кол твои слова.
Ну, в любом случае, есть два варианта развития событий. Можно отпустить и забыть, можно поинтересоваться, как так вышло. Я думаю, что это первый шаг, который бы я сделала, а дальше уже смотреть по ситуации. Возможно, я бы ограничилась тем, что узнала, как мой перевод оказался в руках этой студии, почему они как-то не обратились ко мне, или... Ну, в общем, как так получилось? Вот это меня, наверное, интересовало бы больше всего.
Потому что тебе интересно, как все работает?
Нет, во-первых... Во-вторых, ну, конечно, задето тут какое-то... Ну, по сути, мои права задеты, да. Не уверена, что я бы стала как-то это отсуживать, какую-то требовать моральную компенсацию и прочее. Но, опять же, все зависит от очень... многого.
Мне кажется, что тут может быть виноват не студия, а какой-то конкретный переводчик, потому что он мог просто взять.
Ну вот я и говорю, что это мог сделать кто угодно. Это мог сделать переводчик, это мог сделать редактор, это может быть указание студии. В первую очередь надо написать, спросить, как так получилось.
Да, ну, вообще-то это очень частая ситуация, только в обратную сторону, когда, ну, пиратские студии просто берут переводы, ну, как бы переводы, озвучки с официальных сайтов и выкладывают у себя. Но это не расценивается мной, по крайней мере, как некое воровство, потому что это то, как работают пираты. Типа, ну, через день после того, как что-то появилось там на Кинопоиске, это появится на другом каком-нибудь там сайте kinobar.net или еще что-нибудь. Это нормально для нашей сейчасшней реальности, как бы.
Ну, это как бы обычно, я бы не сказала, что это там нормально, но
ну,
это обычно,
виду, что
да.
Это такое встречается. Дело, да.
Ну, мне кажется, это огромная проблема, конкретно в нашей стране, не знаю, как у других, потому что у нас же развит дубляж, перевод, в других странах не так сильно, но мы никак не защищены, по сути. Можно взять с официального сайта твой сериал, который ты переводил, и тебя просто вырежут в конце, где там перечисляются все
так
люди, которые участвовали.
Да.
И, по сути, и режиссер также проекта, и звукорежиссер, и переводчик.
Да, и обычно они... это просто указывается как дубляж.
Да.
То есть вот там есть несколько дорожек, да, которые ты можешь выбрать, там название студии «Пираток» и «Дубляж», который делал ты, и ты такой, а, класс,
привет. Давно не виделись.
Именно поэтому у меня был вопрос по поводу того, почему переводчики раньше использовали ники, опять-таки, можно об этом сказать. Они не хотели быть узнаваемыми, а сейчас как?
Не знаю.
Я не уверена, что из-за
этого. Я не использую ник.
Я ник тоже не использую. Возможно, чисто теоретически такая ситуация, что ты не хочешь, чтобы твое имя связывалось с этим проектом, да, или там с этой студией. У тебя есть какие-то личные причины. Но это единственное, что мне приходит в голову. Возможно, я слишком мало знаю.
Мне кажется, раньше это была просто мода определенная какая-то.
Возможно.
Ну, как бы... Это была определенная каста людей, у которых, в принципе, ники были нормальными. Они играли в игры, как бы, эти люди. То есть они могли быть связаны вполне с локализацией игр в том числе,
возможно, да?
Возможно, да. И как бы из игр перетекали уже в какой-то аудиовизуальный.
Да, есть
другой.
Такое. Но вообще, если ты работаешь на официальном проекте, ты подписываешь договор, иногда такое бывало. Или потом...
Ну, по-хорошему, должно быть всегда.
Да. Или потом проект-менеджер, там, ну, вот я, например, составляла сметы, и я указывала людей, то есть конкретно кто что делал, и вы потом могли бы заявить о своих правах, если бы вы не заплатили, например, потому что вы в этой смете есть.
Но это в любом случае, если ты заключаешь какой-то договор, ты дальше имеешь право с этим договором что-то делать.
Но это, опять же, проблема работы фрилансером, потому что, во-первых, рынок переполнен сейчас переводчиками, ну, на мой взгляд, по крайней мере, их реально дофига. Если заказчик тебе конкретно не заинтересован, ему проще найти Васю, который, ну, не хочет подписывать договор, ему это не надо.
да, всегда такой найдется.
Конечно, всегда найдется такой. Ну, вопрос, насколько нужно качество перевода, насколько нужно, да, быть опытным и так далее. Нормальные студии, естественно, ну, стремятся к тому, чтобы брать проверенных своих и в их интересах заключать договора.
В общем, защищайте себя сами, как хотите.
Ну да, на данный момент как-то так. Ну и, собственно, поэтому же люди делают ИП, как бы определяют себя как самозанятые, хотя бы, ну, каким-то образом себя защитить, хотя я не вижу в этом прям большой защиты, конечно, такой.
Но это
договор
проблема...
Договор можно и с физиком заключить просто.
Конечно, да. Это проблема, которая касается всех, кто сталкивается с интеллектуальной собственностью, фотографы, художники. Я думаю, что... Ну, музыканты. Я думаю, что это все время так. Перевод — это результат интеллектуальной деятельности. Это не что-то конкретно материальное. Патент на свой перевод ты получить не можешь, я думаю.
Нет информации.
Обратитесь позднее.
Надо почитать про это. Ну, те же самые актеры дубляжа, например, они как заявят о своих правах. Это мой голос.
Голос, да.
И вот следующий вопрос у нас тут есть. Что происходит с детьми в дубляже? Они вырастают и просто уходят.
Обожаю эти вопросы. Что происходит с детьми, Дин? Вот твой ребенок как, нормально?
Мой ребенок, слава богу, не касается дубляжа.
Это все пока.
А почему, слава богу? Почему?
Ну, у меня к дубляжу не очень однозначное отношение. Я вот попробовала...
Ты адепт закадрового перевода?
Скорее, да.
Закадровой озвучки?
Да, 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 скорее, да.
То есть твой ребенок вырастет и пойдет озвучивать, и он будет озвучивать дубляж,
это такая...
Дубляж озвучивал, ты больше не мой ребенок.
Вопрос непонятен. Актеры имеются в виду, наверное, дети, да?
Ну, если ты ребенком озвучивал какие-то проекты, что с тобой будет дальше? Куда ты дальше пойдешь?
В универ,
куда хочешь. Куда хочешь.
Голос-то ломается?
Ну, есть же примеры актеров, которые остаются, ну, с детства, там, в семье все были актерами дубляжа, и ты тоже, и вырос, и продолжаешь работать как актер дубляжа.
Но ты можешь выбрать какой-то другой путь.
Наверное, мы не знаем. Это же не мы.
Это же, да, не мой ребенок.
Может быть, тебя, в принципе, не выпускают из студии.
Возможно, возможно.
Ну, тот же Иван Чабан, он же с детства озвучивает и до сих пор, так что можно остаться?
Можно остаться.
Мы разрешаем.
Мы разрешаем, да.
Ну, это, опять же, вопрос не к переводчику. Тут мы очень косвенно всего этого касаемся. Я думаю, что для зрителей цех аудиовизуального перевода и озвучки сливается в нечто единое целое, но по факту это сильно разный мир.
Ну и, наверное, еще один вопрос задам по поводу Netflix, почему там такие некачественные субтитры? Как вы думаете? Я лично не знаю.
Я тоже. Я не имею никакого отношения к Netflix.
Жаль, да?
Да. Не знаю, я даже не сталкивалась с этим, потому что у меня даже нет подписки на Netflix. Но как бы это единственный ответ на это вопрос, это потому что кто-то налажал. Ну, как бы. И я почти уверена, что это зависит от проекта, а нет, это не поголовная проблема, скорее всего. Возможно, вам просто не повезло с сериалом.
Возможно, но все настолько условно. Это может быть ошибки переводчика. Ну, опять же, столько звеньев, и в каждом можно ошибиться.
Конечно, да. Либо они берут Сороро, например, субтитры.
Нет, я знаю то, что они вроде как набирают специальных переводчиков, но это не совсем то, чем мы занимаемся. Это перевод субтитров, это несколько другое. Чем вообще отличается аудиовизуальный перевод и перевод субтитров? Тем, что ты как бы мы делаем это под озвучку, и мы это укладываем, как бы, да, максимально приближенно к оригиналу. А в случае с субтитрами это гораздо, ну, больше послаблений в этом плане есть. Ну, условно, да, но для переводчика это прям небо и земля, делать субтитры, делать для голоса. И, естественно, там не нужны никакие ударения, паузы. Вот эта вся куча работы, которую мы делаем только для того, чтобы этот текст можно было озвучить комфортно, это все не нужно, и это очень много времени освобождает вообще-то. Вот раньше еще было такое понятие, что субтитры не должны быть высокохудожественными. Может быть, переводчики Netflix до сих пор остаются, ну, как бы, этого мнения. То есть, что субтитры должны передавать условно как бы такой немножко подстрочник, что вот что происходит на экране, и не нужно там каждую пословицу переделывать под нас, не нужно игры слов передавать, типа ты просто в скобочках пишешь такой там пикс, свиньи по-английски. Ну, то есть мы такой возможности лишены. И очень часто это проблема людей, которые приходят в озвучку, в перевод под озвучку и делают вот это. И мы обычно такие, ну, не, ну, это не прокатит.
Ну, я занималась сабами, и да, там надо, чтобы фразы были очень короткие, там огромное количество правил, которым надо следовать.
Ну, ГОСТ есть определенные, да.
Ты безжалостно режешь там некоторые особо красивые слова и фразы, чтобы все просто уместилось.
Но как и в переводе под озвучку, как в переводе под субтитры, просто субтитровка, есть свои правила, есть свои какие-то тонкости.
На этой странной, нерадостной, видимо, ноте мы подводим итоги. Спасибо большое, Дин, что пришла к нам на студию. Мы очень рады, что этот подкаст случился.
Да, спасибо, спасибо вам, большое, что позвали. Очень интересно.
Очень интересно нам было всем. Я думаю, Матвей, кивни головой.
Он одобряет. Было клево. Спасибо большое, что пришла к нам.
С вами был специальный выпуск подкаста от Редачина. У нас в гостях была Дина Соломина, аудиовизуальный переводчик.
До следующего второго сезона мы будем выпускать специальные выпуски с гостями. Будем обсуждать какие-то насущные проблемы, поэтому мы всегда ждем ваших вопросов, чтобы их обсудить.
Пишите нам в Телеграме, в Инстаграме, оставляйте комментарии под нашим подкастом на всех платформах, где мы доступны. Подписывайтесь на все наши соцсети и ждите обновлений.
С вами была Саша Кошелева,
Ксюша Берман,
Дина Соломина
и наш бессменный звукорежиссер и продюсер Матвей Докунов.
Над музыкой работали Кирилл Тарушкин и Артем Будников. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.